Ваше святейшество, уважаемые коллеги, участники сегодняшней конференции. Конференция очень интересная, важная. Мы выбрали тему этого выступления неспроста. 60-е, 80-е годы в истории страны, которая называлась «Союз Советских Социалистических Республик», были неоднозначными, очень важными. И события июля 1918 года являлись политической проблемой не только в актуальном контексте прошедшей гражданской войны, но и, что очень важно, во внутренней и внешнеполитической деятельности государства в этот период. Эти события, связанные с убийством царской семьи большевиками в 1918 году, доставляли партийной элите много хлопот. Хотя, казалось бы, к этому времени они уже отошли в далекое историческое прошлое. Поэтому с этой точки зрения при сегодняшних попытках, наконец, не спеша разобраться в произошедшем, составить объективную картину, историческая экспертиза или эксперты, которые ею занимаются, не могут придать забвению принцип историзма, ключевой принцип в этом отношении. Поэтому с этой точки зрения события 1960-х, 80-х годов, происходивших в Советском Союзе, по данной этой конкретной линии, чрезвычайно важны и актуальны сегодня. Во-первых, что хотелось бы подчеркнуть в первую очередь, в это время формируется та источниковая база, которая позднее становится основой официальных и многочисленных частных расследований, а также определенных научных интерпретаций. В 1963-1965 годах были задокументированы важнейшие свидетельства о Екатеринбургской трагедии. Детальные рассказы участников расстрела и уничтожения тел государя и членов его семьи. Это интервью и выступления, с которыми мы можем сегодня ознакомиться, и они относятся именно к тому периоду. Михаила Александровича Медведева, Кудрина, интервью, которое он дал в декабре 1963 года. Исаи Делевича Радзинского от мая 1963 года. Григория Петровича Никулина, интервью 1964 года и некоторые другие. Во-вторых, именно в это время, к этому времени относятся, пусть немногочисленные, но все-таки довольно заметные попытки построить связанное повествование о случившемся в подвале Ипатьевского дома. Важнейший источник наших представлений об идеологической работе Коммунистической партии Советского Союза в этот период по данной линии – книга Марка Константиновича Косвинова «23 ступени вниз», которая публиковалась с перерывами с 1972 по 1974 год в ленинградском журнале «Звезда», и затем первое массовое издание этой книги в 1978 году, 1982, 87 и 89 годах. Большую роль в создании официального нарратива о гибели царской семьи также сыграл роман Валентина Пикуля «У последней черты» 1972-75 годы, опубликованный в 1979. Фильмы Лема Климова «Агония» 1974 год, вышедший на экраны для зарубежного зрителя сначала в 1981 году и в СССР в 1985. обращает на себя внимание определенная концентрация материала, когда мы видим, что партийное руководство, партийно-государственное руководство, органы, которые надзирали за идеологической обстановкой в стране в это время, в первую очередь Комитет государственной безопасности СССР, как будто к чему-то готовились. Или во всяком случае создается впечатление, что именно 70-е годы, особенно 1972-73, вторая половина 70-х годов, являются преддверием важного, может быть, даже какого-то геополитического события, и к этому моменту чрезвычайно ответственно надо было разобраться и расставить акценты, особенно если учесть, что в это время вышли на Западе, в Западной Европе, кинофильмы, литературные произведения, которые напрямую свидетельствовали о том, что интерес западного читателя в какой-то степени удовлетворяется на этот счет. И содержащиеся в книгах, кинофильмах концепции уж точно совершенно никоим образом не совпадают с теми изысканиями советских ученых или официальной историографии историко-партийной, которая имелась в Советском Союзе. Я задумывался не раз по поводу этого подхода, определенной концентрации усилий властей в 70-е годы в преддверии чего-то очень важного, когда было необходимо, с одной стороны, дать, как тогда говорилось, идеологический отпор западным изысканиям на этот счет, клеветникам, как утверждали в Советском Союзе, по поводу обстоятельств гибели Николая II. Во-вторых, удержать в определенных идеологических рамках собственную советскую аудиторию. И в-третьих, видимо, предвидеть какой-то ход событий, который был возможен при определенном раскладе. С 1972 года, как вам известно, Советский Союз очень активно участвовал в так называемом Хельсинском процессе, подготовке совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, общеевропейскому совещанию и, в частности, разработке заключительного акта этого общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это была многоплановая работа. Наши органы, в первую очередь, органы, занимавшиеся государственной безопасностью, прекрасно понимали, что это за третья корзина, которая в заключительном акте будет к 1975 году разработана. Было очень важно иметь в виду, что Хельсинский процесс, который был очень важен для Советского Союза и который в рамках так называемой разрядки международной напряженности 1972 года действительно во многом снимал некоторые, как казалось, скрепы с железного занавеса, даст или может дать возможность определенному идеологическому свободомыслию. И, исходя из этого, внутри страны, на мой взгляд, предпринимались серьезные очень усилия для того, чтобы заключительный акт в своих статьях о доступе к архивным документам, о воссоединении семей наших с зарубежными был неким образом нивелирован, был неким образом ослаблен для того, чтобы после 1975 года в Советском Союзе можно было бы во всяком случае, не снимая основ этого занавеса, идеологической изолированности страны, в то же время дать разъяснение и объяснение по важнейшим вопросам, которые могли волновать общественность, теоретически или практически. К числу таких вопросов, конечно же, относилась судьба останков императорской семьи Николая II. Так, буквально в преддверии подписания заключительного акта Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который состоялся 1 августа 1975 года, 26 июля 1975 года, Юрий Владимирович Андропов, председатель КГБ, в своем закрытом письме в ЦК КПСС, а точнее в Политбюро ЦК КПСС, прямо писал, что антисоветскими кругами на Западе инспирирована в настоящее время работа и серьезная очень работа по дискредитации нашей страны через упоминание и будирование вопроса о судьбе останков Николая II. Дом Ипатьева, продолжал он, в этом отношении представляет большую опасность для страны. Он может стать местом паломничества не только отдельных групп, но и со временем групп туристов под руководством экскурсоводов. Он предлагал, как известно, этот дом снести как не представляющий архитектурной ценности, что и было сделано через какое-то время. А уже 30 июля, естественно, до этого, буквально через три дня, обратите внимание, какая спешка, члены Политбюро единогласно голосуют по этому вопросу за снос этого памятника. Должен сказать, что когда вы смотрите лист присутствующих на этом заседании Политбюро, то видите, что, естественно, голосование в Политбюро только единогласное, но один из членов Политбюро, Громыко, в это время как раз находился в Хельсинки и готовил этот процесс. Чрезвычайно важно иметь в виду, что некоторые вопросы, связанные в это время с характером произведений, уже названных мною и некоторых других, свидетельствуют о том, что процессы вокруг дома Ипатьева, судьбы Романовых в это время не лежали и не лежат на поверхности. Они связаны с серьезными, очень внутрисистемными, глубокими отношениями в это время между представителями, в частности, силовых ведомств. Известно, что в это время Комитет государственной безопасности СССР в первую очередь заботили вопросы, связанные с нейтрализацией так называемой третьей корзины Хельсинского процесса. В то же время были высокопоставленные в советском партийно-государственном руководстве чиновники, например, министр внутренних дел Щелоков, приближенный, это хорошо известно, к личности генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, который, возможно, как считают некоторые специалисты, и это очень похоже на истину, покровительствовал некоторым лицам в Советском Союзе, которых мы связываем с деятельностью так называемой русской партии. Вот точно эту русскую партию в это время Комитет государственной безопасности, органы госбезопасности не поддерживали, а напротив, как мы знаем из истории диссидентского движения, серьезно очень блокировали. Многим кажется, и не без оснований, что так длительно, так столь долгий поиск останков государя до 1979, затем 1991 года связан с какими-то недоразумениями. На мой взгляд, это совершенно обоснованные вещи, и есть свидетельства о том, что в это время Комитет государственной безопасности, который являлся сердцевиной, естественно, ключевым звеном партийно-государственной системы, не сильно опасался за то, что могут быть на этом направлении какие-то серьезные осложнения. И то, что до сих пор есть определенная уверенность, что и Рябов, и Авдонин к лету 1979 года действовали не без патронажа высокого чиновника из Министерства внутренних, дел, лично министра, все это свидетельствует о том, что это вполне реальные факты нашей советской действительности. Должен сказать, что моменты эти весьма подвижны. Источниковый материал, которым мы располагаем, даже имея в виду художественные произведения, которые хорошо документированы, если брать, например, книгу Марка Константиновича Косвинова, Даже разные ее издания содержат определенные нюансы, причем очень серьезного характера. Если вы возьмете издание 1989 года и 87 года этой книги «23 ступени вниз», то уже здесь вы увидите серьезные очень сюжеты, которые наводят на важные и ответственные размышления. В 1987 году мы четко видим выводы, которые автор делает из своего произведения. Монархического будущего у России нет и не может быть. Это то, что должно преследоваться. В 1987 году он пишет, что русские граждане участвовали в убийстве Николая II. Он пишет о том, что мы должны, это третье, дать достойный отпор западной пропаганде, советологам, как он называет. В 1989 году, когда уже полыхал Карабах, когда напряжение было очень сильным по национальным линиям внутри нашей страны, прорусских граждан вы уже не найдете прочтения. То есть книга уже редактировалась в эпоху перестройки. И когда спрашивают, а вот Михаил Сергеевич Горбачев, каким образом он знал ли, влиял ли и так далее? Как влиял это и воздействовал, не всегда напрямую читается. Но фактом руководства страной в этот момент, когда подцензурными становились другие части нашей истории, наверное, воздействовал. Это надо иметь в виду и внимательно читать эти тексты. Внутрисистемные трения – это не в Советском Союзе, не из пальца высосанная проблема, не нечто такое, что надо домысливать. В постсоветскую Россию в 1993 году тоже это имело место, когда Генеральная прокуратура и администрация Свердловской области также не могли по целому ряду сюжетов истории с царскими екатеринбургскими останками договориться. То есть это в определенной степени то, что сегодня мы должны иметь в виду в нашей экспертной работе. И эти моменты не всегда определяемые и даже на источниковом уровне прослеживаемые, исследуемые, в то же время, имея дело с серьезными, большими массивами источникового материала архивного, художественной иной литературы, безусловно, прослеживаемые, и это должно обязательно фиксироваться на нашем уровне и доводиться до читателя, до слушателя, до участников конференции, таких как сегодня. Спасибо за внимание.